В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 30 ноября, среда. Схинвали Тбилиси-Сухуми, 21 час в Праге, 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Ситуация в Южной Осетии после выборов. Телекомпания «Маэстро» в центре скандала. Проблемы абхазской железной дороги. Подробнее обо всем этом в прямом эфире или на сайте эхокавказа.ком. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий Демис Паландов.
В главных новостях. Сторонники Аллы Джиоевой обжаловали решение Верховного суда самопровозглашенной Республики Южная Осетия о признании президентских выборов недействительными. Великобритания объявила сегодня о высылке из страны всех иранских дипломатов. Центральные банки ряда ведущих экономик мира договорились о координации действий по поддержанию ликвидности мировых финансовых рынков. Сторонники кандидата в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия Аллы Джиоевой обжаловали решение Верховного суда о признании выборов президента недействительными. Как сообщил председатель суда Ацамаз Биченов, суд зарегистрирует жалобу утром в четверг и соберется на экстренное заседание по ее рассмотрению. Сегодня на встрече с действующим главой Южной Осетии Эдуардом Кокойте Джиоева предъявила ультиматум – отменить в течение суток решение Верховного суда в обмен на неприкосновенность для какой-то и его семьи. Весь день в Цкинвале продолжается митинг сторонников Джиоевой. Его участники отказываются расходиться, несмотря на призывы Джиоевой и ее доверенных лиц. Великобритания объявила сегодня о высылке из страны всех иранских дипломатов. Ирану дано 48 часов на их эвакуацию. Британский министр иностранных дел Уильям Хейк сообщил также о закрытии посольства его страны в Тегеране. Эти меры связаны со вчерашним нападением на дипломатические представительства Великобритании в столице Ирана. Толпа радикально настроенной молодежи ворвалась на территорию посольства и дипломатической резиденции, повредила имущество и сожгла британские флаги.
Эти события – грубое нарушение Венской конвенции, в которой на принимающую сторону возлагается обязанность гарантировать безопасность дипломатической миссии перед угрозой вторжения, материального и иного ущерба. Это нарушение международных обязательств, позорное для любой страны.
Сказал министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк. Совет Безопасности ООН на своем совещании осудил нападение на британские представительства. В ряде стран Европы иранские послы были вызваны для выражения им протеста в связи со случившимся. В Великобритании сегодня около 2 миллионов работников предприятий и учреждений госсектора участвуют во всеобщей забастовке.
Причина забастовки – недовольство пенсионной реформой, которую мы проводим в госсекторе. Но я убежден в том, что такие реформы абсолютно необходимы. И, как сказал лейбористский бывший министр по делам пенсионного обеспечения лорд Хаттон, трудно представить себе лучшее соглашение, чем это. Но главное, что я хотел бы сказать участникам забастовки, они делают это в то время, когда переговоры об условиях реформы еще продолжаются.
Сказал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. В стране сегодня работала лишь 10% государственных школ, в больницах оказывалась только экстренная помощь, было закрыто большинство госучреждений. Профсоюзы, организовавшие забастовку, считают, что реформы вынудят наемных работников делать неоправданно крупные отчисления в пенсионные фонды. Предусмотрено и увеличение пенсионного возраста. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал действия забастовщиков безответственными.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный суд Белоруссии сегодня приговорил Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, обвиняемых по делу о теракте в Минском метро, к высшей мере наказания – расстрелу. Коновалов был признан виновным в осуществлении взрывов в Минске 11 апреля этого года и в 2008 году, в День независимости. Ковалева суд обвинил в пособничестве Коновалову. Жертвами взрыва в Минском метро 11 апреля стали 15 человек, более 200 пострадали. Белорусские правозащитники не считают вину обвиняемых доказанной и требуют дополнительного расследования, передает Виталий Цыганков.
Вынося наказание Коновалову, суд принял внимание, что он долгое время совершал преступления и что в его лаборатории было много веществ для изготовления новых бомб. Суд пришел к выводу, что Ковалев и Коновалов представляют исключительную угрозу для общества, и поэтому к ним надо применить высшую меру наказания. Суд также признал доказанную вину Дмитрия Коновалова в совершении терактов в сентябре 2005 года в Витебске и 3 июля 2008 года в Минске на День независимости. Что же касается Владислава Ковалева, то он, по словам судьи, знал о совершении Коноваловым особо тяжкого преступления и не сообщил об этом в правоохранительные органы. Во время судебного процесса предполагаемый исполнитель теракта Коновалов молчал, а его пособник Ковалев отказался от своих предварительных показаний, заявив, что он оговорил Коновалова под давлением. Правозащитник, представитель правозащитного центра «Весна» Владимир Лобкович считает, что следствию не удалось убедительно доказать вину обвиняемых. В результате взрыва в минском метро 11 апреля пострадало свыше 300 человек, 15 человек погибли. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Центральные банки ряда ведущих экономик мира договорились о координации действий по поддержанию ликвидности мировых финансовых рынков. Об этом говорится в сегодняшнем совместном заявлении центральных банков Великобритании, Еврозоны, Канады, США, Швейцарии и Японии. Отмечается, что центральные банки намерены облегчить возможности непосредственного предоставления кредитов коммерческим банкам в случае, если у них возникнут трудности на рынке межбанковского кредитования. Предусмотрен и ряд других мер по снижению нынешней напряженности на финансовых рынках. На биржах Европы сегодня после заявления Центробанков был отмечен резкий рост котировок. Турция объявила о замораживании всех финансовых транзакций с Сирией и всех сирийских государственных активов на своей территории. Запрещены также любые поставки Дамаску оружия и материалов, которые могут быть использованы в военных целях. О новых санкциях объявил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу.
Из нашей студии с обзором мировых новостей был Демис Паландов. О событиях в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Происходящее в самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжает оставаться в центре нашего внимания. Сегодня весь день на Цхинвальской площади перед зданием правительства находятся люди, ожидающие разрешения ситуации. У нас на прямой телефонной связи из Цхинвали Жанна Тарханова. Жанна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы сейчас на площади. Что происходит вокруг вас?
Да, я сейчас нахожусь на главной площади Цхинвала, вокруг комплекса правительственных зданий. Сторонники Аллы Джоевой вновь подтянулись к зданию. Какое-то время назад они шли, рядом расположенное здание поликлиники, пили чай, грелись, но сейчас все обратно вернулись на площадь, потому что ожидают прибытия заместителя начальника администрации президента Нарышкина. Говорят, что должен приехать господин Винокур, и люди надеются услышать хоть какие-то конкретные решения, потому что люди не будут расходиться всю ночь, пока не услышат ту тему, ради которой они собрались, то есть от темы решения Верховного Суда. Полчаса назад к собравшимся вышел президент Республики Южная Осетия Эдуард Кукойте. Он пообещал не проводить никаких арестов, репрессивных действий в отношении сторонников Аллы Джоевой, просил всех разойтись, обещал гарантировать вот неприкосновенность никому из ее сторонников.
Жанна, Жанна, скажите, пожалуйста, как встретили действующего президента люди, находящиеся на площади?
Его слушали внимательно, но я так полагаю, что не всех удовлетворили его обещания, его проводили гулом, свистом, и он сразу же вернулся в сопровождении сотрудников госохраны в здание правительства. Сейчас все ждут действительно вот приезда Винокура. Некоторые люди сомневаются, что он приедет, но по имеющейся информации он уже на территории Южной Осетии проехал контрольно-пропускной пункт РУК, и люди не будут расходиться, даже если он сегодня не выйдет к ним навстречу, все равно люди до утра будут оставаться на площади. В это время вот Алла Алексеевна
Жанна, общаюсь. Жанна, к сожалению, у нас ограничено время нашего прямого эфира. Я благодарю вас за рассказ о том, что происходит сейчас на площади в Цхинвале. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи был наш корреспондент в Цхинвале Жанна Тарханова. Сегодня утром в центре Цхинвали собралось около 7 тысяч человек. Они ожидали результаты встречи Аллы Джоевой с президентом самопровозглашенной республики Эдуардом Кокоэтой и членами местного центра избиркома. В доме правительства Алла Джоева также имела беседу с председателем республиканского верховного суда Ацамазом Биченовым. Уже вечером Алла Джоева передала ему жалобу на приговор, в соответствии с которым результаты выборов главы республики были признаны недействительными. Многие сторонники Джоевой намерены оставаться у дома правительства до окончательного разрешения конфликтной ситуации. В целом о событиях сегодняшнего дня подробности рассказывает Мурат Гукимухов.
Сегодня утром штаб Аллы Джоевой объявил о формировании Госсовета, то есть альтернативного органа власти. После этого от здания штаба в город двинулась колонна сторонников оппозиции. Манифестация подошла к посольству России. Алла Джоева и ее доверенное лицо Анатолий Баранкевич передали российским дипломатам обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой признать законность выборов и повлиять на ситуацию в республике. После этого колонна манифестантов подошла к дому правительства, где на третьем этаже расположен офис ЦИКа. Подступы к зданию были блокированы до зубов вооруженными бойцами ОМОНа и госохраны. Джоева и Баранкевич потребовали, чтобы их пропустили в здание ЦИКа для получения итогового протокола.
А мы всего лишь навсего за итоговым протоколом. Мы вчера прислали группу своих доверенных лиц, их близко не подпустили к ЦИКу. И мы вынуждены были сегодня прийти коллективно.
Приблизительно через час Джоеву пропустили в здание. Вслед за ней в образовавшуюся в оцеплении брешь устремились люди. Сотрудники госохраны пытались их сдерживать, но это не помогало. Десятки бойцов одновременно начали стрельбу в воздух. Между напирающей толпой и военными протиснулись организаторы акции. Одни отпихивали своих сторонников назад, другие призывали бойцов соблюдать спокойствие. Власть пошла на уступки. Через час Алла Джоева и Анатолий Баранкевич вышли из здания с копией протокола.
Значит, первое. Копии решения ЦИКа нам вручили. То, чего мы хотели. Поэтому сейчас не надо никаких вот активных таких вот действий, ничего не надо.
Через несколько минут их пригласил к себе президент Кокоэты для переговоров. После встречи с президентом краткая пресс-конференция на пороге дома правительства.
Первое наше условие. Мы требуем отмены Биченовым решения суда, передачи итогового протокола для опубликования. И второе. Мы даем действующей власти гарантии неприкосновенности президенту и его семье. И больше никаких других вариантов нету. Он сказал, дайте мне время подумать. Но он говорил день-два, но мы настояли на том, что это должно быть сделано сегодня.
По требованию оппозиции президент пригласил председателя Верховного суда Ацамаза Биченова. Биченов предложил Алле Джоевой подать в Верховный суд апелляционную жалобу и дал понять, что Фемида может изменить свое решение. Но Алла Алексеевна наотрез отказалась это делать и потребовала, чтобы Биченов сам отменил свое решение. Ближе к вечеру в стане оппозиции появилась информация, что генпрокурор республики возбудил уголовное дело в отношении Джоевой по обвинению в попытке захвата власти. Но, похоже, это уже мало кого беспокоило. По всему видно, что оппозиция не намерена прибегать к насильственному захвату власти. Она активно перетаскивает на свою сторону вчерашних оппонентов и представителей власти, тем самым сужая круг своих противников до нескольких человек, президента и десятка чиновников. Похоже, эту же тактику взял на вооружение и президент, который сегодня заявил, что силовики не будут применять силу против мирного населения, но в отношении некоторых личностей, приступивших закон, государство будет действовать решительно. Вечером стало известно, что в Южную Осетию из Владикавказа выехал заместитель руководителя администрации президента России Сергей Винокуров для разрешения кризисной ситуации. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Что думают юго-осетинские политики и эксперты о политическом кризисе в самопровозглашенной республике? Это сегодня выясняла наш корреспондент Цхинвали Ганна Яновская.
В Южной Осетии сложилась беспрецедентно, если брать всю ее историю, ситуация, считает госсоветник президента Южной Осетии Костат Зугаев. С момента провозглашения независимости республика не переживала такого кризиса.
В известном мере она более проблемная, чем даже ситуация военных дней августа 2008 года. В том смысле, что тогда все было предельно ясно, вот враг и надо сражаться. А здесь раскол идет внутри общества, и поэтому мы имеем дело с проблемой принципиально иного типа. Что делать в этой ситуации? Во-первых, надо ее правильно оценить. Нам сейчас надо в первую очередь думать о том, как выбираться из этой ситуации раскола. Мы вступили в новую политическую реальность, в которой нам в первую очередь надо найти механизм преодоления этого внутреннего раскола. Создать такие условия, при которых станет возможным движение основных социальных групп навстречу друг другу. Я считаю, что это возможно и, более того, необходимо.
По словам политика, если Южная Осетия попытается использовать сложившуюся схему разрешения конфликтных ситуаций, то общество наступит на старые же грабли, но с худшими последствиями. Надо думать, считает Дзугаев, о новой конструкции власти, о таких кандидатах в президенты, которые выражали бы интересы основных групп, задействованных в политической борьбе. Руководитель медиа-центра ИР Ирина Гаглоева тоже оценивает ситуацию как катастрофическую.
Обстановка накалена до предела. Люди хотят чего? Хотят правды, хотят, чтобы закон работал, хотят, чтобы их конституционные права уважались. Они сделали выбор, и этот выбор надо признать. Нравится он кому-то, не нравится. Здесь я вижу людей, которые голосовали за Бибилова, но однако они сейчас хотят, чтобы раз есть... выбор большинства, значит, его надо уважать. Уважая выбор народа, уважаешь народ. Все те, кто сегодня строит всякие инсинуации вокруг этих выборов, это фактически люди, которые идут против народа. Так получается, потому что по всем признакам, которые наши выборы имели место, они прошли на очень высоком уровне.
Гаглоева обнадеживает то, что начался диалог между Джоевой и действующей властью. Экс-кандидат в президенты Мераб Чигоев, который является депутатом парламента Южной Осетии, считает, что выборы состоялись. Он глубоко убежден, нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не было.
Результаты сокрушительные для команды Бибилова, к которой я себя относил тоже. Потому что Алла Алексеевна выиграла с подавляющим преимуществом. В разнице почти 6 тысяч человек, это около 20% голосов. А для нашей республики это очень и очень много. Во всяком случае, по той информации, которую я располагаю, сюда практически не было никаких оснований для принятия столь жесткого, если не говорить жестокого решения. Потому что отнять у 60% населения Южной Осетии победу, это по меньшей мере безответственно. И мне кажется, что при принятии подобных решений нужно было иметь железобетонные основания для того, чтобы это утверждать. Скороспелость, которую проявили парламентарии наши, считают, что это решение было принято без анализа существующих сегодня реалий.
Сказал Мераб Чигоев. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол.
Сегодня наша постоянная рубрика «Не круглый стол», конечно же, посвящена ситуации в самопроглашенной республике Южной Осетии. И рядом со мной в Пражской студии находится мой коллега Олег Кусов, который проведет сегодня «Не круглый стол». Олег, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Да, только прямой эфир нам позволяет не отстать от событий в Сейнвале. И в обсуждении вот этих вот событий сегодня принимает участие экс-секретарь Совета Безопасности самопроглашенной республики Южная Осетия, представитель Аллы Джоевой Анатолий Баранкевич и главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос нашему гостю. Скажите, пожалуйста, Анатолий Константинович, вот сегодня утром в Сейнвале прозвучали первые выстрелы, к счастью, в воздух. Вот сохраняется ли опасность вооруженного противостояния? Этот вопрос я, видимо, вам уже адресую как члену Госсовета, да, избранного ночью.
Значит, я хочу сказать однозначно, с нашей стороны, со стороны Аллы Джоевой, ее команды, ее избирателей, никаких выступлений вот таких вот вооруженных не будет. Мы действуем в рамках закона, и их не переступаем, не переступали и не будем переступать. Что касается команды президента, вот только что, буквально полчаса назад, он вышел и объявил, что никаких преследований не будет, а все силовые министры сказали, что никакой стрельбы ни в коем случае по народу не будет.
Спасибо. И, Андрей, как вы считаете, все-таки вот, ну, тревожная ситуация, первые выстрелы, что может быть дальше?
Вы знаете, мне кажется, что штаб Аллы Джоевой, она сама избрали безупречную стратегию. Это мирные манифестации и договороспособность. Они вступают в диалог с действующей властью. При такой стратегии их очень сложно спровоцировать на какие-то агрессивные действия. Я хочу вот обратиться к прошлому. В 1993 году, если вы помните, противостояние между Белым домом, между российским парламентом и президентом закончилось стрельбой по парламенту, и в значительной мере повод для этой стрельбы был подан именно парламентом. Сформированы вооруженные группы, низложена, по крайней мере, указами Рудского власть, низложен Борис Ельцин. И вот такая линия на конфронтацию, она привела к силовому решению. В то же время в 2004 году в Абхазии удалось мирно разрешить конфликт между двумя группами населения именно за счет того, что силовое решение было исключено.
Да, спасибо. Мой вопрос скинували Анатолию Баранкевичу. Вот сегодня Алла Джоева сформировала Госсовет, в который вошли 6 экс-кандидатов в президенты, в том числе, кстати, действующий замминистра де-факто республики. Насколько этот орган может быть дееспособен? Вот при том, что существует правительство Бровцева, которое, кстати, проводит в эти дни совещания и обсуждает экономические вопросы. Пожалуйста.
Ну, во-первых, почему этот орган был сформирован? Потому что прошли выборы, народ проголосовал за нас, за команду Аллы Джоевой, вот, а Верховный суд отменил решение Центральной избирательной комиссии. Здесь необходимо было создавать какой-то орган, чтобы он принимал решение, чтобы он вел диалог с еще существующей властью для того, чтобы добиться результатов, для того, чтобы победить, и чтобы Центральная избирательная комиссия объявила окончательно о том, что Алла Алексеевна Джоева стала президентом Республики Южная Осетия. Вот для этой цели был создан этот орган.
Спасибо. Андрей, как вы считаете, все-таки действующий президент еще существует, Схинвали, Госсовет, это не есть вот повод обвинить Джоеву и ее сторонников в попытке захвата власти?
Нет, ну вот видите, Анатолий Баранкевич сказал, что у этого органа весьма узкий спектр задач. Я думаю, что это правильное решение с тактической точки зрения, потому что, ну, в общем, предвыборный штаб — это некая структура, которая функционирует во время выборов. И нужен, я думаю, какой-то переходный орган, нужна структуризация, собственно говоря, и самой Аллы Джоевой, как уже победившего претендента, но не вошедшего в свои права, и ее сторонников. Мне кажется, что с узким набором функций перечисленных, это вполне дееспособная и логичная структура.
И следующий вопрос опять скинули господину Баранкевичу. Сегодня Эдуард Какой-то пошел на диалог с Аллой Джоевой и, более того, попросил время, чтобы обдумать ее ультиматум. Вот о чем это, по-вашему, говорит? Какой-то сдает позиции?
Ну, во-первых, ультиматума никакого нету. Вот, это слишком громко сказано. Вот. А на диалог он пошел, потому что вот большое противостояние сейчас вот у нас вот в Финвале здесь происходит. Вот на данный момент вот несколько тысяч человек вот находится перед комплексом правительственных зданий и непосредственно перед зданием Центральной избирательной комиссии. Вот чтобы погасить вот эту напряженность, я думаю, вот поэтому на диалог пошел Эдуард Жабилич.
Скажите, пожалуйста, а вот очень часто эксперты говорят о том, что Эдуард Какой-то способен на все. Вот как вы понимаете такую фразу?
Ну, вы знаете, в последнее время действительно есть такие поступки, которые, ну, не оправдывают его как президента, вот, не красят как президента. Были заявления, допустим, перед первым туром голосования, что 14 числа он расправится со всеми кто не поддерживает его линию. Потом было его заявление, значит, перед избирателями в селе Хитогурова, что 28 числа он будет расправляться с теми, кто не голосует за Бибилова, с теми, кто не на его стороне. Вот, поэтому адекватность его тут непонятна, и возможно ожидать всего.
Андрей, как вы считаете?
Вы знаете, мне кажется, что к этому делу подключилась Москва. Ну, во-первых, мы знаем о том, что зам руководителя администрации президента сейчас направляется в Цхинвали. Но, кроме всего прочего, я полагаю, что, собственно говоря, консультации и в таком оперативном режиме идут ежеминутно, потому что для Москвы проект «Южная Осетия» крайне важен. Вот сейчас, если ситуация в Южной Осетии пойдет в разнос, это будет означать, что ее признание независимости полностью дезавуировано. Да, у него нет никакой цены. В общем, ну, скажем так, Кремль признал независимость непонятного анклава, непонятной общности, возглавляемой бандитами. Да, значит, это если, на тот случай, если пойдет междоусобица. Этого Кремль допустить не может, несмотря на то, что, я думаю, ему крайне неприятен, его крайне раздражает, его крайне раздражают югостинские выборы, поскольку они у него ассоциируются с цветными революциями. Это слово уже постоянно звучит. А он неизбежно проецирует югостинские выборы на собственные парламентские, которые сейчас начинаются в России. Но, тем не менее, имидж сохранить гораздо важнее, нежели, ну, скажем так, задавить пример с Южной Осетией.
Спасибо большое. Я напомню, что участниками нашего некруглого стола были в Цхинвале экс-секретарь Совета Безопасности Южной Осетии, представитель Аллы Джоева Анатолий Баранкевич и в Праге главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо вам. Всего доброго.
С ними беседовал Олег Кусов.
Голоса.
О том, что думают простые жители Цхинвали, сегодня выясняла на улицах города наш корреспондент Зарина Санакоева.
Что вы думаете о вчерашнем решении суда признать результаты выборов недействительными?
Что можно сказать? Просто беспредельничают, вообще я ничего не могу сказать. Да. Каждый час наблюдатели выступали и говорили, что выборы идут нормально, без никаких нарушений. А с чего они взяли это нарушение, я не знаю.
А что касается решения парламента назначить выборы уже на 25 марта?
Это тоже неправильно. По-моему, жалоба должна была написать ЦИК, Верховный суд, а не те, которые захотели что-то изменить.
А как вы думаете, чем все может закончиться в итоге все это?
Справедливость всегда побеждает.
Против этого решения. Все население против этого решения. Вообще, что они творят, не знаю. На люди проголосовали. 16 тысяч человек, они вообще не считают людей за людей. Что это такое? Мы против всего этого. Он специально это делает, чтобы кровопролитие было. А люди не хотят кровопролития. Они хотят, мы выбрали человека. Пускай она поработает, посмотрим на нее. Как нельзя.
А что касается решения парламента о назначении новых выборов?
Какие новые выборы? Никто на выборы больше не придет. Какие выборы? Зачем идти?
Это не суд, это карманный чей-то.
А насчет решения парламента?
Это не парламент, это чей-то суд.
Я очень озабочена судьбой нашего народа. Мы так долго настрадались, и я боюсь, что все это напрасно, что наши жертвы напрасны, если пройдет это решение суда.
По-вашему, чем все это может закончиться?
Правда должна восторжествовать. Мы так думаем, так надеемся, и за это будем бороться.
То, что мы сегодня наблюдаем, вот беззаконие, это не один день, а это мы наблюдаем вот за последние еще несколько лет. Вот это беззаконие, что-то у нас творится. То решение суда, которое вчера было вынесено, конечно, является антиконституционным и антинародным. И если мы вернемся на две недели и процитируем слова Анатолия Ильича Бибилова, когда он в свою очередь говорил, что первые его указы будут Хугаеву, генпрокурору, Биченову, председателю Верховного суда, и еще там ряд министров, еще, которые скажут из республики вон. Так как он сказал прямо им, что они олицетворение беззакония в нашей республике, и назвал их предателями и врагами народа, осетинского народа. И сегодня он ссылается на то, что он будет согласен с любым решением суда, заведомо зная, что решение будет вынесено исключительно в его пользу.
Все должно служить народу. Какой-то один человек встал против народа и мучают нас. Вчера, сегодня десятки тысяч людей мучают на морозе. Разве это суд? Это для народа суд. Наш народ за последние 20 лет он выстрадал столько, сколько никакой другой народ за долгие века не мог выстрадать. И мы не хотели бы, чтобы был очередной кавказский какой-то синдром. Мы голосовали цивилизованно, и мы хотим, чтобы все это закончилось цивилизованно.
С жителями Схинвали говорила Зарина Санакоева. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухуми и Схинвали 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Как обычно в это время с региональными новостями из пражской студии Демис Паландов.
Сторонники кандидата в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Аллы Джиоевой обжаловали решение Верховного суда о признании выборов президента недействительными. Как сообщил председатель суда Ацамаз Биченов, суд зарегистрирует жалобу утром в четверг и соберется на экстренное заседание по ее рассмотрению. Сегодня на встрече с действующим главой Южной Осетии Эдуардом Кокуйте Джиоева предъявила ультиматум отменить в течение суток решение Верховного суда в обмен на неприкосновенность для Кокуйте и его семьи. Весь день в Цхинвале продолжается митинг сторонников Джиоевой. Его участники отказываются расходиться, несмотря на призывы Джиоевой и ее доверенных лиц. Из России в Цхинвале вылетел начальник управления по межрегиональным и культурным связям администрации президента России Сергей Винокуров. Его самолет совершил посадку в Беслане, и прибытие Винокурова в Цхинвале ожидают только через несколько часов. Сегодня утром Алла Джиоева сформировала Государственный совет республики, куда вошли 10 человек, в том числе и бывшие кандидаты в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия. В Госсовет, сформированный Джиоевой, среди прочих, включены командир отряда СОБР Сослан Тедете, бывший министр здравоохранения Джемал Джиккаев, заместитель министра иностранных дел Алан Плиев, депутат парламента 3-го и 4-го созывов Владимир Келехсаев, главный судебный пристав Минюста Сергей Битиев, а также ближайший соратник Аллы Джиоевой Анатолий Баранкевич. Полномочия созданного Госсовета, говорится в заявлении Джиоевой, будут действовать до формирования исполнительного органа республики согласно Конституции. Один из учредителей грузинской независимой телекомпании «Маэстро» Мамука Глонти заявил в среду, что контракт с компанией «Эроси Кицмаришвили» «Медиа Рустави», которой телекомпания была передана в управление, прекращен. Кицмаришвили появился в телекомпании сегодня утром, заявив, что принес с собой приказ об увольнении генерального директора телекомпании «Маэстро» Ильи Кикабидзе и одного из ее учредителей-продюсера Мамуки Глонти. Накануне учредители телекомпании распространили заявление, в котором обвинили Кицмаришвили в попытке вмешательства в редакционную политику. От имени 100% учредителей компании хочу заявить, что контракт с Эроси Кицмаришвили прекращен, заявил Глонти в прямом эфире телекомпании.
С региональными новостями был Демис Паландов. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Вернемся к ситуации в Южной Осетии. Наш постоянный автор из Хинвали рассуждает о том, как могут развиваться события в самопровозглашенной республике при самом плохом раскладе. Слово Алану Парастаеву.
На время выборов и в последние бурные дни президент Кокоэто как-то выпал из поля зрения журналистов. Все внимание сконцентрировалось на действующих лицах выборной баталии: Джоевой, Бибиловой, Баранкевичу, Цхоребовой и других. И вот тут снова главный ньюсмейкер. Однако суть происходящего тонет в бурлящем море событий. Давайте обратимся к одному из заявлений нашего героя, сделанного им неделю назад, со страниц интернет-изданий. Кокоэто угрожает дать честный и жесткий ответ людям, которые построили свою предвыборную кампанию на дискредитации действующей власти. Конец цитаты. При этом будущего руководителя республики он называет бессовестным лжецом. Все это происходит за 3 дня до момента, когда должен быть объявлен победитель. А прежний руководитель республики еще до сложения полномочий в глазах общества бесповоротно и окончательно становится бывшим. Только мечтатель, потерявший чувство реальности, способен, теряя власть, угрожать тем, кто в нее вступает. Но Кокоэто совсем не мечтатель, и время это показало. Уйдя в тень, он сумел найти вариант дезавуировать выборы. Сколько бы сторонники Аллы Джоевой не танцевали на улице, скандируя «Алла наш президент», с точки зрения права, это действие может быть охарактеризовано только как несанкционированный митинг. А сама победительница не может считаться главой республики до тех пор, пока Верховный суд не вынесет соответствующий вердикт. Реальность такова, что Верховный суд пока не отменил постановление об отмене результатов выборов. А самое главное, мало кто понимает, как это вообще можно отменить решение высшей судебной инстанции. Это один из краеугольных камней плана Кокоэто. Его стратегия направлена на достижение сразу нескольких целей. Первое. Результаты выборов отменены на уровне, который не предполагает пересмотра решения. Вторая. Кремлю преподан урок. Не стоит вмешиваться в дела Южной Осетии, игнорируя Кокоэто, а тем более отвергать предлагаемых им кандидатов. И третье. Кокоэто избавляется от Бибилова, как от кандидата от своей партии «Единство». Ведь Бибилов в силу личных связей в кремлевских коридорах все-таки был не на все 100% под контролем партии и лично Кокоэто. И, наконец, главная цель Кокоэто – остаться у власти. Она тоже близка к осуществлению. И вот почему. Напряжение в обществе достигло точки кипения. Ветераны всех осетинских, абхазских войн стоят по ту или другую сторону баррикад. На стороне Кокоэто сконструированные ветеранские организации, движение защитников Отечества и Народная партия. Именно на ветеранах, прикормленных президентов, может особенно болезненно сказаться перемена власти. Этим людям некуда бежать. У них нет домов в Москве и вилл в Дагомысе. Они вообще не намерены покидать Южную Осетию. Служа Кокоэто, они остаются патриотами своей родины. Во время предвыборной кампании Кокоэто держал в тени этот свой боевой авангард. Ветеранов не было ни слышно, ни видно. В результате ни Народная партия, ни движение защитников Отечества не вступали в контакт с оппозицией. То есть были лишены возможности вести с нею диалог. Только вчера президент, как фокусник кролика, достал их из шляпы. Этот трюк позволил провести через парламент решение о переносе выборов. В результате Народная партия оказалась в ситуации жестокой конфронтации с оппозицией. Никакие договоренности между ними отныне невозможны. Если учесть, что каждый третий член партии – офицер в подразделениях Министерства обороны, КГБ или госохраны, то по закону жанра сегодняшняя стрельба поверх голов логична. Точно так же, как стрельба по ногам, а потом и на поражение. Далее по списку – волнение, массовые беспорядки, объявление чрезвычайного положения и перенос выборов еще на один срок. Алан Простаев специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Продолжаем программу. Противостояние между учредителями телекомпании «Маэстро» и владельцем управляющей компании «Руставская бизнес-группа» Эроси Кицмаришвили привело сегодня к прекращению вещания канала на несколько часов. Сейчас «Маэстро» вещает в экстренном режиме из радиостудии холдинга. Все началось с того, что лидер оппозиционной грузинской партии Эроси Кицмаришвили вместе с сотрудниками охраны перелез через ограду здания и воспрепятствовал доступу в офис сотрудников телекомпании «Маэстро». С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Нона Суварян.
То, как Эросик Яцмаришвили и сотрудники его охраны ранним утром перелезают через ограду здания телекомпании «Маэстро», зафиксировала камера наблюдения за объектом. Несмотря на заявление лидера грузинской партии о том, что мешать журналистам работать он и его люди не будут, корреспондентов «Маэстро» в офис не пускали. Именно поэтому в течение нескольких часов телекомпания не выходила в эфир. Эросик Яцмаришвили попытался объяснить прибывшим на место журналистам причины своих действий. Его возмущение вызвали несогласованные с ним действия учредителей телекомпании, поэтому он уволил гендиректора Илью Кикабидзе и одного из продюсеров Мамуку Глонти, а также решил гарантировать свои вложения в телекомпанию.
Я привлек для телекомпании 4,5 миллиона долларов, а сегодня со стороны учредителей «Маэстро» я получаю непонятные претензии, что я неуполномоченное лицо, у которого нет связи с телекомпанией. Все, что тут есть, это собственность, взятая мной в управление на 3 года, но у них нет права мешать мне.
В надежде на то, что ситуацию урегулируют сотрудники правоохранительных органов, учредители и руководство телекомпании вызвали патруль. Однако подъехавшие к зданию сотрудники полиции просто блокировали вход в здание, фактически присоединившись к акции Кицмаришвили. Эросик Кицмаришвили является владельцем руставской бизнес-группы. Это компания, управляющая активами телекомпании «Маэстро». По заверению продюсера Мамуки Глонти, который является и соучредителем «Маэстро», никаких прав у Эросик Кицмаришвили и у руставской бизнес-группы нет. Это Мамука попытался объяснить и сотрудникам правоохранительных органов.
Если вы разрешили перелезть через ограду Эроси Кицмаришвили, то, может, мне тоже дадите разрешение? Это моя собственность, а не Эроси. Оказывается, Эроси Кицмаришвили не арестовывают потому, что патруль решил, что это его собственность.
Увещевания Мамуки Глонти успеха не имели. Позже Министерство внутренних дел попыталось объяснить бездействие сотрудников патруля в специальном заявлении. Единственной целью пребывания патрульной полиции на месте было пресечение возможного конфликта между сторонами, в том числе и физического противостояния. Адвокат маэстро Дмитрий Габуния называет действия Кицмаришвили уголовным преступлением. По его словам, сейчас он готовит заявление в прокуратуру. Также Габуния отметил, что с 30 ноября маэстро разрывает контракт с компанией Кицмаришвили.
У Эроси Кицмаришвили, как владельца управляющей компании, не было никакого права освобождать от должности гендиректора «Маэстро». Это как уволить человека в чужой компании. Это беззаконие. Я также хочу ответить на его заявление как адвокат одного из соучредителей «Маэстро» Маки Асатиани. 3/4 той суммы, о которой он говорит как об инвестициях, были взяты у соучредителей, в том числе у Маки Асатиани.
В течение дня часть журналистов все-таки сумела попасть в здание телекомпании и восстановить вещание информационной службы. Как заявила ведущая маэстро, журналисты заперлись в студии, в которую нет доступа у Кицмаришвили и его охраны. Но, как заявили сотрудники телекомпании, если Кицмаришвили не покинет здание, то они не смогут продолжать вещание. Однако Кицмаришвили территорию телекомпании так и не покинул, поэтому вещание других программ маэстро ведется из радиостудии в другом здании, принадлежащем телекомпании. В течение дня к офису маэстро приходили многие журналисты, политики, правозащитники и рядовые граждане. Многие из них связывали действия Кицмаришвили со вчерашним интервью бизнесмена Бидзини Иванишвили, который ранее выразил свое желание приобрести телекомпанию. В поступках лидера грузинской партии пришедшие видели происки власти. Хотя сам Кицмаришвили это отрицает и говорит, что противостояние началось задолго до проявления миллиардером политических амбиций. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между Сухуми и Адлером перестал курсировать электропоезд. Это связано с продолжающимся ремонтом абхазского участка железной дороги, который уже вышел за пределы всех оговоренных сроков. Электричка не будет ходить вплоть до конца недели, а с 4 декабря в расписании появятся изменения. Из Сухуми передает Левон Галустян.
Масштабная модернизация абхазской железной дороги стала настоящим долгостроем. Заявленные сроки окончания ремонта в 3 месяца давно прошли, а работы еще продолжаются. Именно с этим связаны изменения в движении пригородной электрички Адлер-Сухум-Адлер. Маршрут закрывается на ближайшую неделю, а возобновится только 4 декабря, говорит замначальника абхазской железной дороги Игорь Марганя.
По 4 декабря электричка ходить не будет. Это связано с тем, что у нас проводятся ремонтно-восстановительные работы. Вот недоделки, которые существовали, вот их устраняют.
Недоделок, по всей видимости, еще немало. Работы будут проводиться и в следующем году. Сейчас на стальной магистрали трудятся около 100 российских специалистов. В основном это энергетики. Они занимаются восстановлением тяговых подстанций. Параллельно ведется ремонт тоннелей, мостов и самого путевого хозяйства. Шпалы с рельсами заменили, но надо их укрепить и засыпать щебнем. Только после этого можно будет передвигаться по дороге на приличной скорости, говорит Игорь Марганя.
Те работы, которые проводятся у нас на пути, пока еще не дают возможности приблизиться к тем скоростям, которые мы запланировали и к которым мы идем. Но я думаю, что это будет тоже.
Сейчас скорость движения пассажирских составов, а кроме электрички ходит поезд «Москва-Сухум-Москва», составляет 60 км в час. После завершения ремонтных работ она увеличится до 80, что позволит сократить время в пути. В настоящий момент дорога из Сухума в Адлер занимает фактически 5 часов. Многих пассажиров это не устраивает, впрочем, как и график движения электропоезда. Но с 4 декабря расписание меняется. В Сухум электричка будет прибывать в 20:23, а обратно отправляться в 7:15 утра. Говорит Игорь Марганя.
После курортного сезона очень мало людей ездит. И в плане как пожелания людей, которые и кому-то, и мандарины надо повезти, и по графику она удобнее для людей, то она будет уходить утром отсюда.
Появление утреннего рейса на Адлер должно заинтересовать потенциальных пассажиров. Весь последний месяц электропоезд курсировал почти пустым. В Сухум на нем приезжали не более 20 человек, а обратно уезжали от силы 3 или 4. После окончания курортного сезона маршрут перестал приносить доходы. Однако в период так называемой «оранжевой лихорадки» он вновь может стать рентабельным. Говорит замначальника Абхазской железной дороги.
Хотим, чтобы данная электричка еще и останавливалась по платформе ПСОУ. Есть уже предварительная договоренность и с таможенным комитетом, и с нашими пограничниками, потому что это удобно для людей.
Нововведения произошли также в расписании движения московского поезда. С 4 по 24 декабря он будет прибывать на Сухумский вокзал один раз в 4 дня. То есть 8, 12, 16 и так далее. А с 24 числа и по 10 января пассажирский состав снова будет ходить ежедневно. Расписание на Новый год еще не установлено. Как раз сейчас абхазские и российские железнодорожники ведут переговоры по этому поводу. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Замглава администрации президента России Сергей Винокуров прибыл в Цхинвали. Об этом сообщил Интерфаксу, источник в администрации президента Южной Осетии. Сергей Винокуров встретится с руководством самопроглашенной республики и обсудит вопрос стабилизации обстановки в Южной Осетии, так отметил источник.
Эхо Кавказа.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Цхинвали. Каждый четверг – обзор грузинских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» о главных темах грузинских журналистов рассказывает Мзия Парисишвили.
Читаем прессу.
Как собирается прийти к власти лишенный гражданства Грузии бизнесмен Бедзина Иванишвили? Этот вопрос остается одним из самых слободневных для грузинской прессы. Ожидается, что некоторые ответы будут получены 11 декабря. На этот день назначена презентация нового движения «Картхули Отснеба». В переводе «Грузинская мечта» во главе с Иванишвили. Газета «Версия» заранее попыталась узнать об итогах консультации, которые бизнесмен провел со своими партнерами – Республиканской партией и партией «Свободные демократы». О планах Иванишвили журналист газеты «Версия» Нино Комах Хидзе расспрашивала республиканца Давида Зурабишвили, однако политик оказался не слишком щедр на информацию.
Политическая коалиция уже существует. Созданы 11 рабочих групп, но процесс только стартовал. Когда мы начнем нашу совместную деятельность, будь то спор подписи с требованием вернуть гражданство Иванишвили или же другие действия, она сразу же станет публичной.
Говорит Зурабишвили. Тем не менее, новоиспеченные партнеры не спешат формировать предвыборную коалицию, оставляя двери открытыми для других партии. Сам бизнесмен явно не торопится обращаться с просьбой о предоставлении гражданства к президенту. Судебное заседание, на котором будет рассмотрено требование приостановить распоряжение Михаила Саакашвили о лишении Иванишвили гражданства, состоится 5 декабря. Отдельные люди не готовы довольствоваться весьма абстрактными заверениями команды грузинского олигарха о том, что его деятельность в перспективе станет публичной. Они хотят действовать прямо сейчас, чтобы привлечь внимание общественности спортсмен Лука Куртанидзе, режиссер Сосо Джачулиани и писатель Мираб Шатиришвили решили пешком пройти путь от расположенного рядом с Кутаиси бывшего кафедрального собора Гелаты, он был возведен при Давиде строителя, до кафедрального Самиба в Тбилиси, постройку которого финансировал Иванишвили. В течение 6 холодных дней трио протестующих продолжает свое печальное шествие. Сосуджа Члиани, газета «Квирис Палитра», связалась по телефону. Режиссер объяснил, что участники акции пытаются воззвать к совести сограждан.
Говорят, что до 2012 года Иванишвили не получит гражданство. Как в такой ситуации может молчать грузинское общество? Человек сделал столько добра людям, а они боятся возвысить голос. Если это продолжится, то власти гарантирована победа на предстоящих выборах.
Говорит Джачвлияни. Грузинские газеты не оставляют без внимания события вокруг президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Журналист газеты «Резонанс» Марио Тарашвили посвятила этой теме большой цикл репортажей из Ахалгори. Кстати, под заголовком «Некоторые жители Ахалгори ожидают новых репрессий от нового президента» журналист рассказывает о настроениях грузин, проживающих в Ахалгори. Часть из них опасается, что, придя к власти, Алла Джиоева заставит грузин взять осетинские паспорта и отберет у них удостоверение личности граждан Грузии. Хотя, добавляет автор, подобные страхи свойственны лишь малой части людей. По итогам второго тура в Ахалгори Джиоева получила 238 голосов, а Бибилов 176. В связи с этим журналист указывает, что десятки тысяч грузин после августовской войны вынуждены были бежать из района. Корреспондент журнала «Табула» Дмитрий Авальяни в статье «Осетинский выбор» пишет.
Какими бы ни были результаты второго тура, новый так называемый президент все равно будет настроен пророссийски. К слиянию с Россией Цхинвальский регион сделал еще один шаг 13 ноября, когда на референдуме 84% населения высказалось за придание русскому языку статуса государственного.
Отмечает журналист, названная выборами криминальная разборка. Этим заголовком газета «Оздаут Хисаат» и подводит своеобразный итог осетинских выборов. Детально описывая ситуацию в Цхинвале, журналист Натьем Схиладзе заключает, Россия еще раз становится соучастником массового преступления. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Генпрокуратура самопроглашенной республики Абхазия вновь проявляет интерес к ресторану «Дэм», который расположен на Сухумской набережной. Оказывается, владелец ресторана использовал выделенный ему участок земли не по назначению. О том, что должно быть на месте ресторана, расскажет Виталий Шария.
3 года назад у морской набережной в центре столицы Абхазии, рядышком с Сухумской крепостью, был построен ресторан-клуб «Дэм», названный, как сообщается на его интернет-сайте, именем героя абхазского народного эпоса. Сегодня это увеселительное заведение – одно из самых посещаемых в столице Абхазии. В банкетном зале часто проводятся свадьбы и другие мероприятия с застольями. Но далеко не все горожане, которые каждый день прогуливаются по набережной мимо этого здания, двумя своими башенками напоминающего средневековый замок, и даже далеко не все его завсегдатаи, знают о том, что по договоренности с властями здесь на самом деле должен был функционировать не ресторан, а плавательный бассейн. Хотя бассейн там уже существует, точнее то, что от него осталось. Построенный в 60-х годах прошлого века, он был популярным местом для активного отдыха сухумцев и гостей города-курорта. Тут проводились водные соревнования, обучались плаванию дети. Потом он был заброшен и постепенно, к концу 80-х, пришел в нерабочее состояние. Ну а дальше была война. И вот спустя почти 15 лет после ее окончания в администрации города, на балансе у которого находится бассейн, возник замысел восстановить его. В январе 2007 года было издано распоряжение о передаче бассейна в аренду на 10 лет обществу с ограниченной ответственностью «Аквамир», в котором срок реконструкции бассейна определен в 2 года. И что же? Есть, говорят, такие умельцы, у которых, чтобы они не начали мастерить, получается автомат Калашникова. А у нас, похоже, чтобы не начали строить, выходит зал для проведения застолий. В 2008 году Сухумская прокуратура заинтересовалась тем, как осуществляется реконструкция плавательного бассейна и соответствует ли она договору аренды. В результате проверки выяснилось, что ресторан был построен в нарушение действующего законодательства. Сегодня прокуратура вновь поднимает вопрос ответственности арендатора. Но что говорит свое оправдание владелец ресторана «Дэм» Омар Сангулия? По его словам, он пошел на самовольное строительство ресторана, дабы заработать деньги деньги и использовать их затем на восстановление бассейна. Я на посетителях последнего не очень заработаешь, а вот проведение в доме свадеб – дело весьма прибыльное. Хотя Умар Нуриевич сетует, что все не так просто, что ему, например, приводилось не раз сдавать зал бесплатно родственникам. Реконструкция бассейна в этом году все же началась, уже освоено около 2 миллионов рублей. 30 мая 2012 года бассейн будет сдан в эксплуатацию, уверенно заключил он. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Совместную армяно-турецкую выставку «Личные воспоминания о прошлом в Армении и Турции» называют «Путешествующей». С декабря 2010 года ее показывали в разных городах и Турции, и Армении. Теперь ее представили и в странах, где есть турецкая и армянская диаспоры. В частности, со вчерашнего дня, а выставка открыта в Тбилиси в Грузинском национальном музее. Подробности в сюжете Эдиты Бадасян.
Выставка «Личные воспоминания о прошлом в Армении и Турции» была создана при поддержке Института по международному сотрудничеству Немецкой ассоциации народных университетов. В коллекцию собраны рукописи, видео и аудиозаписи воспоминаний потомков людей, переживших трагические события начала 20 века в Турции. Материалы для выставки были взяты из совместной армяно-турецкой книги «Разговаривая друг с другом». Одна из авторов книги, этнограф Хрануш Харатян, рассказала о первоначальной задумке. Ее коллега и соавтор, антрополог Лейла Нейзи, согласилась собрать материалы в Турции. Лейла вместе со своими студентами нашли потомков армян, которые спаслись от гонений в начале века, и попросили их поделиться воспоминаниями. Ахрануш проделала такую же работу вместе со своими студентами в Армении. В результате была издана книга. По словам Хрануш Харатян, изначально исследователи хотели помимо трагических воспоминаний зафиксировать и память о том, как армяне и турки жили вместе и общались. Однако в процессе работы они поняли, что таких воспоминаний практически не осталось.
Вот эта трагедия настолько она была сильна, что она практически заслонила все. Мы даже пытались как бы, соседи все-таки, но иногда нам удавалось вырвать кое-что о родине, как там хорошо пахло, какие там цветы были, какие вкусные фрукты были. Это то, что рассказывали родители. Мы практически переживших же уже не смогли записывать.
Армянские и турецкие стенды сильно отличались друг от друга. Армянские исследователи собрали много визуального материала, а турецкая экспозиция в основном была представлена в виде текста. Хрануш Харатян объясняет это тем, что большинство респондентов с турецкой стороны захотели сохранить анонимность. Несмотря на обилие негативных воспоминаний, Хрануш убеждена, что совместная работа должна проводиться и что она еще принесет свои плоды.
Может ли быть, чтобы армяне прощали турок, скажем так? От армянской стороны ответ звучит так. То есть прощание – это целая философия, это не просто слово. И чтобы простить, надо знать, кого простить, а кто просит прощения. Есть ли то покаяние, есть ли то мучение, есть ли то переживание, которое может заслужить прощение. Этого не может быть, по крайней мере, хотя бы потому, что основная часть, турецкой общественности просто нормально не знает, что же на самом деле произошло.
Хрануш Харатян напомнила, что и в Армении только с 1965 года начали говорить о геноциде. До этого времени всех, кто осмеливался поднимать этот вопрос, преследовали как националистов. Поэтому в истории, которая умалчивалась обеими сторонами, много пробелов. Координатор проекта с турецкой стороны Рагиб Зик согласен с Хрануш Харатян. Он убежден, что о трагедии начала 20 века надо говорить, ее необходимо обсуждать, потому что иначе результата не будет никогда. По словам Рагипа, в школах Турции эта тема практически табуирована.
Детей в школах учат так. Мы жили мирно, и вдруг армяне начали атаковать, так как они были связаны с русским. Поэтому атаманские власти приняли решение депортировать армян. И в процессе депортации люди
погибли. И это все. А геноцид – это табуированное слово, которое люди сейчас не могут произнести публично.
Между тем, Рагиб отмечает, что дебаты по этому вопросу все же имеют место, и молодые люди интересуются историей начала 20 века. Есть и телевизионные программы на эту тему, и книги, в которых представлены взгляды, отличающиеся от навязываемых государством. По словам Рагиба, важно, чтобы люди начали мыслить более критично, подвергали сомнению то, что говорят власти.
Движение, которое ставит под сомнение историю, которую нам преподносят, стало процветать. Сегодняшняя выставка – это результат работ, которые кропотливо делали 2 года с помощью студентов из Турции и Армении. Я не могу сказать, что все было легко. На это надо время. Но они сумели поработать вместе, пообщаться и пообсуждать болезненные и щепетильные вопросы. Пока не начнешь говорить, не поймешь, что стороны конфликта хотят друг другу сказать. А это нам необходимо, чтобы прийти к общему соглашению.
Выставка в Тбилиси продлится до 10 декабря. Позже она будет представлена в Батуми, затем в Никосии, Берлине и завершится показом в Париже. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.